Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом Радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И мы, напоминаю, что в это время всегда говорим на какую тему в продолжительном смысле. Пять дней рабочей недели. У нас одна тема, которую мы рассматриваем совершенно с разных точек зрения. И на этой неделе мы говорили о храмовой архитектуре, о пространстве храмовом в разных смыслах. В культурном, богословском, литургическом, художественном. Вот сегодня мы будем говорить о руинах. Причем, наверное, о руинах в таком пространном смысле, не только о церковных, о феномене руин в культуре. И здесь, конечно, когда мы живем в начале 21 века в России, руин у нас очень много, и в первую очередь, конечно, это церковные руины по всей стране, ну, еще какое-то количество усадебных, просто домов, которые мы видим, разрушаются в разных местах. И мы на этой неделе говорим с Дмитрием Остроумовым, архитектором, членом Союза архитекторов, Совета по храмовой архитектуре при Союзе архитекторов, руководителем мастерской про храм, теологом. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Руин действительно много. Мы приезжаем в маленькие города, у нас разрушающиеся домики, большие, малые, разрушающиеся храмы, усадьбы. И это, наверное, достаточно серьезно формирует наше мировоззрение и какую-то нашу ментальность, что ли, создает, как вы считаете?
Ну, безусловно, вообще архитектура является иллюстрацией культуры, и с одной стороны что-то создается, с другой стороны что-то уходит в вечность, и всегда стоит вопрос, что делать с этими руинами, как их восстанавливать, музеифицировать, консервировать или что-то подобное.
Или пускай они будут руинами.
Или пускай они будут руинами, вот. что иногда тоже может быть интересным феноменом.
Так это даже не просто интересный феномен, это еще часть какой-то нашей культуры эпохи такое возрождения, после возрождения мы видим огромное количество полотен, которые просто воспевают руины.
Ну да, но и вообще, если ехать, собственно, по пространству русской цивилизации, так сказать, то мы видим, как вы правильно сказали, полотна, и даже у нас плетется некое единое ландшафтное полотно, на котором эти руины проявляются. Вот. И, безусловно, в этом есть какая-то эстетика, в которой, ну, так или иначе, может, так, не знаю, сложилось, отражается, конечно, с некоторой условностью какие-то парадигмы философии и ментальности вообще русского человека с его тягой к запредельному, вот эта бесконечная русская тоска, вот, и так далее. И, конечно, ну, руина в какой-то степени, особенно храмовая руина, это иллюстрирует. То есть это, в ней прослеживается некоторая неудовлетворенность земным, ну и, собственно, тленность и бренность нашего здесь существования. Вот. Но в этом плане всегда важно, как мы уже сказали, что делать с руинами, потому что в архитектурной среде существует, ну и в церковной, собственно, тоже несколько направлений. Вот одно – это направление восстановления, своего рода, может быть, даже музеификации, то есть реставрация, когда, собственно, возвращается полностью первоначальный облик. Если это храм, то в нем проводится богослужение. Но часто есть такие руинированные храмовые сооружения, которые, например, находятся в некогда большом поселении, которое отныне стало совсем маленьким, а храм в нем был большим, и, конечно, восстанавливать его вряд ли кто-то будет в том виде, в каком он был. Вот. И тут становится вопрос, что же делать с этой руиной. И вот мы с коллегами тоже много об этом думали. Есть, я знаю, сообщества и инициативные группы, которые занимаются руинами, которые пытаются эти сооружения так или иначе сохранять, консервировать, может быть, делать даже какие-то над ними навесы, ну и тем самым придавать им статус некоторого такого музея и, может быть, даже своего рода центром некоторого паломничества.
У нас, кстати, вот этот разговор, он чуть ли не один из первых, потому что Мы много говорим о храмах, которые нужно восстанавливать, которые находятся где-то в доступном месте, где, возможно, литургическая жизнь, может возобновиться община. Иногда мы говорим, действительно, как в случае с Крахино, например, да, когда к нам приходит Анор Тукаева замечательная, которая восстанавливает своими силами на протяжении уже 15-16 лет храм в Крахино, который никогда не будет храмом в привычном смысле слова, ну, скорее всего, никогда, поскольку это затопленные части, он там долгое время стоял в воде, и сейчас максимум, что это может быть, это будет какая-то часовня, куда изредка, может быть, приедет священник. Но в целом это вот памятник. А есть... Но он более-менее сохранился, там есть что показать. Пускай там большая часть стен обрушилась, пускай это руина именно вот в настоящем смысле этого слова, но и у меня перед глазами какое-то количество почти не сохранившихся. Вот представьте себе чистое поле, да, и ты идешь по этому полю, и случайно совершенно чуть-чуть выше травы видишь стены, там три стены осталось, максимум в 1,20-1,5 метра, которыми никто не будет заниматься, потому что предпочтут обратить внимание на церковь, которую можно спасти, на церковь, которую, даже если она стоит вне любого населенного пункта и далеко, но она более целая, ей будут заниматься. Но это тоже руина, это тоже когда-то было красивым зданием, кто-то скажет, это когда-то было храмом, где литургию служили, где была община, где была жизнь. Вот как с этим быть?
Ну, вы знаете, если мы говорим, что храм вообще это символ космоса и символ человека одновременно, то этот дискурс и взгляд на руины может привести нас к некоторому даже своего рода такому мистическому молитвенному созерцанию этих руин. Сейчас я поясню. В контексте этого мне вспоминается недавно прошедшая в Эрмитаже выставка художника, полотен художника Каспара Давида Фридриха, где в основном он, у него тема руин очень активно проявляется в его работах. И в этих руинах как раз-таки видна наша цивилизация, видна, собственно, может быть, даже в какой-то степени и церковь, потому что храм – это символ церкви и так далее, но в них всегда нет момента смерти. И это перекликается с евангельским сюжетом о том, что с притчей, что горчичное зерно должно умереть, чтобы воскреснуть, чтобы дать жизнь новому. Вот, и мы знаем, и Христос, значит, умер, и в нем потом родился новый человек, и все мы ему приобщаемся, значит, его новому воскресшему телу. Вот. И вот в полотнах Каспара Давида Фридриха за руинами всегда виден некий горизонт воскресения, некая эсхатологическая перспектива, то есть некий будущий свет, который как раз-таки эту идею поддерживает, что архитектура умирает, архитектура уходит в лоно природы, в небытие, вот эта трава, которая прорастает в алтарях и так далее. Вот, и это все такой момент некоторого преображения мира, когда, собственно, почему я говорю про эсхатологию, про будущее, значит, время, которое описано в Откровении Иоанна Богослова, что все это должно, собственно, прийти в некое несуществование своего рода для того, чтобы вот эта телесность света, которая была заложена в тело храма, культуры, цивилизации, и человеческого тела в том числе, которое тоже уходит в бренность и в тленность, вот эта телесность света остается. И, может быть, в этом есть какая-то удивительная мистика, что через обретение здесь тела, существование, и человек рождается, он получает душу, тело потом остается, душа живет, но духовное тело, так сказать, остается. Точно так же и руинированный храм. Он когда-то был создан, там была служба, там, значит, приходили люди молиться. Потом он, может быть, разрушается, но вот эта вот намоленность, вот эта энергия, которая там была, она никуда не пропадает. И некогда созидательная сила, которая, значит, этот храм создавала, ну, она все равно остается, и остается вот эта его духовная телесность. Пускай он распадается, но тем самым строится, так сказать, вот это небесное тело, небесный символ церкви как таковой. И в этом всегда есть некоторый свет. То есть вообще христианский взгляд на смерть и на руину на, как таковую всегда содержит в себе некоторый залог воскресения. Вот и еще раз, почему я как бы коснулся этого художника, он просто вот буквально недавно была эта выставка, мне как-то это очень сильно идея перекликалась через эти полотна, потому что там всегда открывается некоторый горизонт, некоторый взгляд в будущее и, может быть, отсылка вот к этому высшему небесному архетипу, архетипу церкви, архетипу небесного града, архетипу, собственно, будущего храма церкви и всего человечества, который мы можем наблюдать в руинах. Тем самым, собственно, любая руина, она для современного человека может стать таким местом внимательного созерцательного осматривания. Да, она притягательна, да. Вот, но вопрос как бы в другом. Это мы уже уходим в такую зону как бы созерцания, да, но что с этим делать практически, тут уже как бы можно продолжать дискурс тоже в разных направлениях.
Вот практически пока вариантов нет, наверное, но мне кажется, надо об этом говорить, поскольку и чем больше мы об этом говорим, тем больше, может быть, нас услышат людей, которые не обязательно знают ответ, но, может быть, чем больше мы об этом говорим, тем мы ближе к этому ответу становимся. Где-то с год, наверное, мы постоянно здесь общаемся на тему сохранения культурного наследия, и нам приходят письма от людей, которые благодаря этим программам начинают что-то делать, обращают свое внимание на разрушенные храмы, начинают активнее этим заниматься, и у них появляются ответы на вопросы, они встречают каких-то людей, которые могут подсказать и помочь. Я даже думаю, что надо сделать программу с теми, кто, услышав здесь на радио «Вера» эти программы, решил для себя попробовать что-то в этом направлении. Так вот, я к тому, что пока ответ на вопрос, что делать вот с такими руинами, нет. Потому что одно дело, когда мы посмотрим, вот вы сейчас говорите, я даже открыл у себя галерею Каспара Давида Фридриха, и, ну, это вот вся та же романтизация руин.
Романтизация, да. Но она работает. И это, как бы, безусловно, человека настраивает на нечто высшее и подлинное. То есть, казалось бы, разрушенный памятник, но он призывает человеку к некоторому внутреннему деланию, к молитве, к памяти и вообще к смотрению на мир через призму вот этого разрушения. Вот, и это всегда некоторый кенозис, кенозис церкви, кенозис храма, собственно, кенозис материи, которая должна уменьшиться, но в этом всегда есть некоторый свет, который эту материю преображает. И в этом сильна, собственно, ну, так сказать, христианская традиция, потому что она именно так смотрит на материю.
Но как через эту глубину мы можем понять какие-то очень простые вещи? Вот вы говорите о вещах глубоких, но когда ты стоишь под дождем возле такой руины, которая в чистом поле, и вот уже зима скоро, как сейчас, и снегом это все начинает покрываться, ты тут не до размышления о чем-то высоком, ты просто стоишь и понимаешь, что, наверное, на какие-то вещи ответа нет, и то, что эта ситуация мало отличается от той, при которой это было бы под корень уничтожено там 70 лет назад или 80 лет назад, и мы бы просто сейчас стояли и не знали, что здесь когда-то там храм был, или какое-то здание красивое, или еще что-то. И вот мы стоим просто потому, что что-то от него осталось, и начинаем придумывать варианты, при которых это можно как-то сохранить, обыграть, придумать какую-то идею. Вот у меня, я про это говорю, и сразу всплывают в голове просто примеров 10 конкретных классических, когда я это все вижу.
Ну, вы знаете, здесь есть несколько направлений работы. Вот, одно из них – это, конечно, консервация и сохранение. Всегда это решается на местах, просто инициаторами, неравнодушными людьми. Иногда, может быть, людьми, которые давно уже уехали из этого поселения, из деревни и так далее, живут в больших городах, но как память о своей малой родине, они участвуют вот в подобном каком-то восстановлении. Конечно, иногда восстанавливается полностью облик здания. Мы сейчас говорим о воссоздании, о реставрации. Это долгая, кропотливая, совсем не малобюджетная работа. Вот, но не всегда есть такие возможности, и это редкие примеры, когда восстановление идет полностью. Вот мне кажется, тут хорошим таким царским путем, так сказать, альтернативным вариантом является момент консервации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Остроумов, архитектор, церковный архитектор и руководитель мастерской про храм, теолог Дмитрий Остроумов. И да, консервация.
Да, и всегда можно любое руинированное сооружение, сейчас мы в основном говорим о храмовой архитектуре, создать можно какие-то простые достаточно конструкции, будь то из металла какой-то каркас, из дерева, сделать какой-то настил сверху, просто перекрыть. Также существует ряд, но это уже такие технологические моменты по консервации старого кирпича и так далее. И пускай, может быть, эта руина, она и остается руиной. Может быть, даже старый полуразрушенный храм, пусть он и остается таковым. Вот, просто нужно за этим какое-то внимательное наблюдение, и это может стать как раз-таки точкой притяжения. Сейчас активно развивается внутренний туризм у нас в стране, мы знаем, и в этот туризм часто перекликается с идеей, вот, опять-таки, паломничества. Вот, и если какая-то инициативная группа, например, берет подобное сооружение, то производит некоторые действия по его сохранению, по перекрытию какой-то кровли, которая, может быть, не касается самого кирпича, опять же, для того, чтобы просто сохранить, внутри наводится порядок, чистка, вот, то это становится интересной точкой для людей. Всегда можно поставить рядом какие-то стенды об истории этого места. Там вполне можно проводить и богослужение, если зона алтаря тоже как-то, может быть, огораживается, как-то чистится. Понятно, что там никто не будет хранить священные сосуды и так далее, но можно приглашать там на праздники. Там,
да, в конце концов, есть же у нас традиция, да, проводить литургию под открытым небом.
Конечно, да, и может приезжать просвященник с антиминсом, со всеми необходимыми предметами богослужебными и проводить там службы.
Это, кстати говоря, еще хороший способ собирать людей, которые что-то знают про эти места, потому что кто-то поедет, потому что здесь уже даже следов нет от поселения, но живы люди, которые его помнят, mm-hmm. которые здесь родились, которым бабушка что-то рассказывала, дедушка рассказывал, у которых родители здесь выросли, и это еще пока мы находимся в той точке, точки времени, когда это возможно сделать, когда уже вроде бы, вот я недавно опрашивал старушек в одном ярославском селе, ну, как выясняется, не совсем старушек, мне казалось, что люди, которые должны помнить эти события, должны быть старше, но нет, вот юные тоже помнят, я думал, что эти опросы, они должны были закончиться лет 20 назад в связи с естественным уходом этих людей, но нет, есть еще люди, которые там совсем молодые были в 50-е годы, но помнят о каких-то событиях, которые уже при них были, и этих людей можно записать, просто это надо успевать делать, и вот как раз такое, и как раз эти руины, да, они могут притягивать.
Вы знаете, иногда стоит вопрос, как говорится, как мы даем человеку спокойно умереть, может быть, иногда имеет смысл дать и руине спокойно уйти. Это вопрос двоякий, он неоднозначный, но мне кажется, что как бы он тоже требует какого-то вдумчивого к себе отношения, потому как, опять же, я возвращаюсь к началу нашей беседы, если смотреть на это глубоко, так сказать, философски, то весь наш мир, в конце концов, может прийти к определенному небытию, и в этом как бы...
Но он придет к небытию,
да,
рано или поздно.
Да, и в этом может произойти потом метаморфоза, значит, да, преображение, воскрешение, то есть прохождение через определенную смерть, оно ждет всех, и человека, и архитектуру, ну, как бы, и, собственно, всю Вселенную, это как такое завершение цикла. Если уже храм и руины являются некоторым символом вот этой всей Вселенной, Вселенной, вот, то память места, мне кажется, иногда тоже требует и такого на нее взгляда. Вот. Однако же сегодня, вот, кроме такого восстановления или, допустим, отпускания, есть еще некоторые альтернативные теории, как можно работать с этими пространствами при трепетном к ним отношении, при сохранении, значит, памяти, при консервации. Ну вот тут несколько направлений. Одно из них, например, создавать сады, потому что сама по себе руина, она уже прорастает деревьями, травой и так далее. И, собственно, сад — это, ну, наверное, тоже он несет в себе, философия сада несет в себе образ некоторого утраченного рая. Как говорится, цветы — это остатки рая на земле. Вот. И в данном случае это некоторый возврат к природе, то есть мы видим и сохранение культуры, мы видим и священное место, мы можем как-то обозначить и место престола, но создание ухоженного, интересного сада, пускай это будут, может быть...
Должен быть человек, который готов тратить время,
конечно,
жизнь,
смотритель, то, да, это всегда все, вообще все упирается, как говорится, в людей, и все решают кадры. Да, но сейчас много инициатив культурных, и мне кажется, если это интересный экспозиционный проект, то формат сохранения культурной памяти и идентичности, значит, народа и нашей церкви, он может и в таком виде выражаться, потому что все-таки руина является памятником трагичного 20 века, в том числе, особенно у нас в России. Вот, и восстановление этих памятников – это одна история, но сохранение их как памятников, как памяти, мне кажется, это тоже, ну, такое немаловажное направление.
Есть замечательные примеры из Европы, из ближневосточных стран, где античная ли цивилизация или какие-то цивилизации, просто цивилизации прошлого – персы, кто угодно, оставляли следы, это все долгое время пребывало в руинах, потом археологи это расчистили, сейчас это целые археологические парки, а где-то не парки, где-то вы просто едете в Италии, где угодно, в Греции, в Турции, и видите указатели на... Их очень много, просто проезжаешь, и в какой-то совсем провинциальной глухой деревушке вот этот коричневый указатель на памятник, mm-hmm. приезжаешь, а там интересно. И вот, казалось бы, какой-то маленький кусочек амфитеатра, но это вот все можно посмотреть, никто не думает это восстанавливать.
Ну, за этим нужен какой-то уход, и вот как за памятниками архитектуры к ним приставлены определенные научные руководители, вот точно так же и здесь какие-то необходимые смотрители, конечно, в идеале, когда это все делается под покровительством Министерства культуры, и как-то государство в этом тоже участвует, вот просто на вот эти методы сохранения не нужны какие-то большие деньги, то есть на восстановление, на реставрацию, да, это как бы совсем другие бюджеты, мы уже говорим. Тут может быть целая программа, и она может быть очень интересна, и опять же, в контексте развития, вот я не перестану об этом говорить, внутреннего туризма, это могут быть очень интересные точки. Тут возникает вопрос аккуратного вписывания новой инфраструктуры в существующую среду, потому что просто типа оставить как руину тоже, наверное, как-то неправильно. Но если есть уход, если есть рядом какие-то информационные знаки, и, может быть, даже, ну, не знаю, какой-то небольшой павильон, рассказывающий об этом месте, может быть, с какими-то сувенирами, может быть, с какими-то книгами там, и так далее, то это вполне может работать. Особенно, ну, вот, например, не знаю, архипелаг ГУЛАГ, там есть потрясающие какие-то места, где, ну, они просто, там стоит какой-то стенд, и там даже местные подростки, которые там живут, они даже не знают, что там было.
А, кстати, тоже интересная история, потому что в стране же очень много мест памяти,
да,
таких,
да,
совершенно забытых, в лесу, в тайге. Я видел ролики, где какие-то люди снаряжают экспедиции, идут, пробираются туда целый день, иногда больше, и доходят по лесу, по глухому, потому что когда-то, может быть, когда этот лагерь еще существовал, была какая-то инфраструктура, дороги, чтобы хотя бы грузовик проезжал, все это давно заросло, заброшено, и вот идут, и посреди леса колючая проволока, какие-то остатки штолен, рабочих шахт, бараки. И вот это все тоже может быть местом памяти, mm-hmm. которое... Вот это, кстати, очень важно сохранять, потому что про такие вещи быстро забывают.
Да, это соприкосновение с нашей историей, и мне кажется, такие путешествия, может быть, даже гораздо больше закладываются в памяти человека, чем какой-нибудь отдых, не знаю, на берегу моря. И,
это разные вещи.
И так далее. Это разные вещи, да. Вот, но память, она должна этим жить. Еще мне нравится современное использование подобных руинированных сооружений, не только как, может быть, даже как устройство в них сада, но и с точки зрения каких-то современных выставок, инсталляций и так далее. Потому что, создавая там интересное современное сакральное искусство, люди тоже показывают вот этот завет будущего воскресения, может быть, потому что руина — это является, как бы руина является некоторой такой трещиной в онтологии своего рода, и в этой онтологической трещине прорастает свет будущего века, и появление там священных образов, может быть, выраженных даже современными художниками, может быть, даже как то же самое граффити. Вот, это создает, ну, как бы такие новые образы вот этого света. Есть такой пример, вот мы как-то путешествовали по сторону Карелии, и если от Петербурга ехать на север, в сторону Приозерска, недалеко от Лагденпохи, там стоит какая-то старая кирха, вот, и она без крыши, то есть просто стены, там внутри устроена, ну, собственно, выставка современного церковного искусства, если можно так выразиться. Два больших ангела херувима встречают у входа, и она привлекает внимание.
То есть... А просто можете проехать мимо, зайти, посмотреть и поехать
да,
дальше.
Да, да, да. Возможно, она кому-то приписана, я уже не знаю, это все-таки бывшие финские земли, может быть, это даже и лютеранская какая-то церковь.
Вот. Ну, у нас есть лютеранская церковь в Ингрии.
Да, и то есть, может, она кому-то приписана, конечно, за этим местом следят. Вот. То есть я просто к тому, что, безусловно, подобные какие-то сооружения, они могут жить своей жизнью, вот, и человеку нужно как-то очень трепетно в это всматриваться, и что же хочет сказать само место, сама среда о том, как оно хочет дальше существовать. И все вот эти интеграционные включения тоже должны быть очень деликатными.
Давайте продолжим об этом буквально через минуту. Я напомню, что Дмитрий Остроумов, теолог, архитектор, руководитель мастерской про храм у нас в гостях, и Алексей Пичугин, и буквально через минуту мы снова вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что мы сегодня говорим о руинах. Феномен руины, как мы воспринимаем его с такой философской точки зрения, с практической, бытовой, какие чувства руины в нас пробуждают. А об этом мы сегодня говорим с Дмитрием Остроумовым, архитектором, членом Союза архитекторов, руководителем мастерской про храм, теологом. Кстати, о чувствах. Вот вы можете двумя словами описать, что в вас вот это видение руинированного здания? Наверное, разные... Храм одно, дом другое, усадьба третья.
Вы знаете, во мне это вызывает, наверное, есть такой термин «радостопечалие». Когда-то, не помню, кто первым сказал, может быть, Померанц или Зинаида Миркина, его супруга, или, может быть, отец Сафроний Сахаров. Но вот мне кажется, «радостопечалие», оно, опять же, присуще русской ментальности. То есть это, с одной стороны, и... радость ощущения себя на святом месте, но печаль все-таки, потому что мы видим тленность этого места. Вот. И всегда это какой-то, какая-то отсылка, конечно же, к 20 веку. Вот мне вспоминается документальный роман Олега Волкова «Погружение во тьму». Это граф, который попал, значит, в лагеря, он долго описывает, как вот эти все свои мытарства. Вот, и, конечно, важно хранить память о трагедии 20 века, о гонениях, о вере людей, вот, и вот какие-то подобные чувства у меня возникают, но, опять же, я всегда в этом проглядываю, почему кроме памяти и печали есть еще и радость, потому что святое место, потому что оно будет всегда, даже если оно разрушено.
Если мы о храме говорим.
Да.
Если мы говорим о доме, приезжаешь в небольшой российский город, да, и малоэтажная застройка, прогнившая, разрушающаяся, она не вызывает никаких благородных чувств.
Ну, это образ нашего мира, образ нашей культуры, цивилизации, ну и вообще человеческой цивилизации в глобальном ее масштабе. Так или иначе, она, в конце концов, приходит к своему забвению. Вот. И мы уже говорили о том, что заброшенные здания, они являются некоторым кенозисом архитектуры как таковым. Вот. Конечно, это достаточно такое печальное зрелище.
Но, постойте, получается, что таким образом архитектура как бы себя сама низводит до руины.
В какой степени да, но архитектура без человека этого не делает. То есть это архитектура – это иллюстрация культуры, собственно, как ничто иное. Вот. И руина всегда, понимаете, она интегрирована в пространство, в морфологию среды, в поэтику пространства. Она невозможна без стихий. В руине всегда прослеживается вот этот, ну, какая-то синергия, первооткровение Бога о себе самом через природные стихии, через ветер, через дождь, через мох, который там растет, через воду, через камень. И синергия с, собственно, человеческим творчеством, которое через руину, через разрушение возвращается к своему первоистоку. Ну, вот какие-то подобные у меня мысли возникают. Если говорить о, ну, таких разрушенных памятниках советской цивилизации, например, если вот мы говорим, конечно, о заброшенных лагерях, о местах скорби, вот мы говорили о ГУЛАГе, то это немножко тоже другая история. Безусловно, она отсылает к подвигу новомучеников, явных, неявных, прославленных, непрославленных, ко всему трагизму XX века. Вот, если мы говорим о храмах, то я уже говорил, безусловно, мне кажется, что некоторая духовная телесность света, такая его своего рода сакральная геометрия в него вложенная, она все равно сохраняется, вот, даже если само здание разрушается. Вот. Конечно, возникает чувство как-то это все зафиксировать и в какой-то мере сохранить и не всегда восстановить, может быть.
Кстати, по поводу «всегда восстановить», мы часто спорим о том, вообще нужно ли воссоздавать. Казалось бы, вот в Москве есть несколько таких знаковых памятников, которых зримо нет, ну, пускай там на уровне фундаментов, там, храм Успения на Покровке, великий, мечта моя когда-нибудь его снова увидеть. Я со всеми спорю, мне там многие доказывают, что все уже, если разрушили, то нельзя. Есть хартия знаменитая, которая говорит о том, что нельзя ничего воссоздавать, но вот Красные Ворота, Сухарева башня, еще несколько памятников московских, которые очень хотелось бы.
Ну, есть Десятинная церковь в Киеве, да, например, тоже, где просто фундамент выделен.
Ну, теперь, да, и там небольшая церковь была построена, и кто-то говорил, что она сейчас снесена, кто-то нет.
Ну, да, там сложная история.
Сложная история. Но той Десятинной церкви, но ее не существует все-таки уже сколько времени, да? А да. Храм Успения на Покровке, который находился вот совсем рядом с тем местом, где мы сейчас сидим с вами, нету меньше 100 лет. И я еще помню людей, которые мне рассказывали, как он выглядел.
Мне кажется, в таких случаях должны появляться какие-то малые архитектурные формы, мемориалы, может быть, инсталляции, кроме просто памятных табличек.
Но у меня вот Успение на Покровке, я не согласен на малую форму. Мне нужно прям вот увидеть, вот он.
Все зависит, еще раз, от серьезного предпроектного анализа. То есть мы должны понимать, какая история в целом этого места, какая сейчас там морфология среды, какие там происходят социокультурные процессы.
Там, ну, что касается Успения на Покровке, там сквер. Там даже остался дом Причта, который занят рестораном, и в этом доме Причта, если вы зайдете в этот ресторан, вы увидите, просто посмотреть, туда группы заводят, там хотите, можете поесть, а можете просто посмотреть, и там кусок стены остался, вот он виден прям с наличниками совсем. А Фрауенкирхе в Дрездене, угу, которая в руинах лежала, а теперь вот ее воссоздали, несмотря ни на какие хартии.
Ну, я считаю, что в городе восстановление может быть более уместно, потому что оно востребовано.
Если... Потому что оно может...
И оно может потом работать. Это здание может работать как храм, действительно. То есть там прихожане...
Мне говорят, как бы... и священники в том числе, что... Что, и разве есть недостаток в храмах? Разве рядом с Успением на Покровке нету действующих храмов? Есть, конечно, и много, и на соседней улице 3, и на этой 4, и еще очень много. Но даже если там службы будут совершаться редко, даже если они там будут проходить, он будет приписным, неважно. Есть еще ведь такое понятие, вы очень верно заметили про город, есть такое понятие все-таки формирования городской среды, когда Успение ли на Покровке, Фрауенкирхе, Красные ли ворота, что угодно, они когда-то были доминантами, и вокруг них создавалось пространство. Именно они формировали это пространство, и очень многое из того, что создано и сохранилось, было сделано. Николай Большой Крест, вот очень хороший пример, церковь Николы Большой Крест на Ильинке, когда вы проходите мимо этого сквера, где он когда-то стоял, рядом здание администрации президента, одного из частей комплекса, которая построена так, потому что она должна была перекликаться с несуществующей уже теперь церковью. А перед ним еще шла стена Китай-города, которую я, кстати, тоже абсолютно считаю, что нужно воссоздать стену Китай-города.
Ну, вы знаете, мне кажется, в данном случае тоже вообще устройство храма – это всегда некоторое, на мой взгляд, священное действие, будь то строительство нового храма или воссоздание старого, и восстанавливая тот или иной храм, вообще то, как мы к нему относимся, что мы с ним делаем, мы включаемся в некоторую такую синергию со духом, так сказать, пусть это будет, не знаю, определенный мистический взгляд на мир, вот, но важно посмотреть историю данного конкретного храма, данного конкретного места. Воссоздавая то или иное сооружение, мы и воссоздаем его историю, безусловно. Когда, значит, в конце 80-х, 90-е, потом церковь получила свободу, то необходимо было как строить новое, так и воссоздавать старое. В этом было некоторое, ну, такое глубокое действие людей, которые, то есть через это воссоздание мы восстанавливали церковь. Мы строили и новое, мы и восстанавливали старое. И сейчас, конечно же, воссоздание старых храмов приобретает точно такое же значение.
То, что вы сейчас говорите, не очень понятно людям, которые пришли в церковь последние лет 10-15, поскольку, если речь идет о большом городе, все, что можно, восстановлено. Я помню...
Ну, далеко не все. Здесь можно поспорить.
Смотрите, сейчас мы с вами в Москве находимся, и Москва для этого вот как раз хороший пример, потому что строятся храмы по программе 200, там, если назначают чаще всего молодого священника заниматься, как это в указе говорится, подготовкой документации и строительством храма, то все равно это не руина, и община там строится уже, да, люди строят, но уже строят по-другому, там уже скорее речь идет о том, как мы согласуем проект, как мы... ну, что я вам рассказываю?
Да,
это
да,
я
да.
вам это рассказываю, да? Вы лучше меня, это знаете, в миллион раз. А когда мы говорим про 90-е годы, ситуация вообще иная, потому что отдают вам четырехэтажное здание в стиле конструктивизм. И в этом четырехэтажном здании в стиле конструктивизм вы должны увидеть и остатки апсид, и остатки... конструкции, которые когда-то были частью пятиглавия, и закомарное покрытие. И вот это все вы должны увидеть, расчистить. И даже на этом уровне формирующаяся община, она формируется уже несколько на ином культурном уровне, да. Хотя и не всегда.
Нет, это гораздо более сложная работа с инженерной точки зрения, с денежной точки зрения. Всегда это сводится к исследованиям фундаментов, которые, может быть, даже и не могут уже нести эту нагрузку. То есть тут есть просто технические проектные моменты. Вот. Однако же подобное восстановление все равно происходит. Но, видите, тут нету какого-то универсального порядка. На мой взгляд, безусловно, храмы нужно восстанавливать обязательно, но мы всегда должны внимательно относиться к истории, ко всем нюансам, то есть вот собрать просто целый ряд подготовительной работы, все за и против, посмотреть, что это может быть. Иногда, может быть, стоит, и опять же, если позволяет прощать, сохранить руину, ее, может быть, даже частично музеифицировать, так или иначе, а рядом построить новое здание.
Хорошая идея, я всегда за это выступал.
Да, но место, которое, ну, где стоял храм, оно может быть непопираемым, над ним, опять же, может быть какая-то инсталляция, навес, малая архитектурная форма, чтобы люди видели, что вот здесь был алтарь, что и это может быть, ну, такой интересной точкой притяжения.
А мы сейчас еще живем в век, когда технологии развиваются с таким опережением нашего представления о них, что может быть в недалеком будущем, я представляю, что сейчас есть вполне эти технологии, эти руины могут быть визуально достроены с помощью неких эффектов в нужный момент, а потом, соответственно, вернутся к своему...
Мы в нашем альманахе «Слово и камень» в одной из публикаций, альманах посвящен сакральному искусству и архитектуре, как раз поднимали эту тему, и моя знакомая, она монахиня, уже архитектор, она рассказывала о своем проекте световых инсталляций, причем проект какого-то еще там из нулевых годов, 2002 или 2003, вот, когда как раз-таки в одном из старых храмов, ну, было предложено сделать световую инсталляцию, которая полностью воссоздает его облик за счет там лазеров и так далее, вот, то есть сохраненный фундамент, объем вроде как есть, люди видят, что здесь был храм, но по факту сквозь эту световую инсталляцию можно пройти. Действительно, сейчас современные технологии позволяют это все делать.
Это красиво, но я вот общался с своим товарищем, священником недавно, который меня уверял, что это святотатство.
Ну, почему же?
Я тоже не согласен был абсолютно с ним, мы долго спорили, но там речь шла, кстати говоря, не об архитектурных формах, не о стенах, а о том, что вот нет росписи никаких, хоп, ты можешь спроецировать на сцену себе хоть Андрея Рублева, хоть Данила Черного, хоть Ивана Ушакова, хоть Ирину Зарон и Сергея Антонова.
Да, ну, мне кажется, в этом, может быть, есть некоторая профанация своего рода, но как некоторый иллюстративный материал, это, ну, в плане проекции росписей на стены, например, это может работать, хотя я очень плохо отношусь к голограммам, которые иногда бывают в храме, там еще переливаются вместо икон. Бывает, что в храмы иногда дарят подобные изображения голографические, которые потом сложно куда-то разместить, вроде и в храм не повесишь, а там изображен, не знаю, вот есть такие и кресты, и образ Богородицы, да. Ну, в общем, я против так, как бы такой профанации, но некоторые световые инсталляции, если это, опять же, работает на память места, все ведь сводится к чему, ради чего все это мы делаем. Если человек получает глубокий экзистенциальный опыт веры, памяти, благоговения к святыне, то средства могут быть различные. Мы, ну, как бы не можем отрицать современные технологии. Вот, поэтому факт восстановления руин в том или ином виде, он всегда обусловлен как раз-таки глубоким изучением данного конкретного места, данной конкретной истории и среды, которая, ну, как бы в которой он находится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня церковный архитектор, теолог Дмитрий Остроумов. Бывают ли у вас заказы на проектирование руин? Было такое когда-нибудь?
Ну, скорее на восстановление.
Ну, восстановление понятно, а чтобы это вот было церковное здание с каким-то элементом руинирования?
Вы знаете, бывает, вот сейчас мы работаем над одним проектом, проект интерьера, и там мы воссоздаем образ древней пещеры. То есть это отсылка и к... значит, раннему христианству, к этим катакомбам. Сам храм посвящен Иоанну Предтече, значит, это отсылка и к палестинским пещерам, и к пустынножителям. Вот. И, безусловно, мы там стараемся применять природные цвета, природные материалы, немножко грубый такой не всегда до конца отёсанный камень. У нас даже алтарная преграда и престол, они такие, ну, как будто вот вытесанные скалы. Мы там очень интересно работаем со светом, который тоже создает эффект, может, такого горения тусклого лучины где-то в углу.
Знаете, я вас никогда про это не спрашивал за предыдущие программы, мне вдруг стало интересно, это к руинам отношения, наверное, в меньшей степени имеет. А когда вы создаете проект церковный, вы ведь все делаете с оглядкой на то, что будет выдержано в едином стиле.
Конечно.
Но... вы, может быть, как-то обсуждаете это с заказчиками или со священником, или со священником, если это заказчик, что и утварь, и облачение в этом храме должны быть, по идее, выдержаны в каком-то одном стиле, потому что если это не соблюдать, понятно, что это, скорее всего, не соблюдается, но если это не соблюдать прямо во всем, то теряется тогда и первоначальный замысел проекта самого и пространства.
Да, это редкий случай, когда все соблюдается, потому что, конечно, эксклюзивная индивидуальная работа, это, ну, как бы она всегда приводит к хорошему результату, когда от стен, пространства до утварей, до священнических облачений все друг к другу подходит. Мы тогда видим, собственно, образ гармоничного космоса, ну, так, такой церковной гармонии, да, которая как бы должна отражаться в храме. Вот, конечно же, это все обсуждается с заказчиком, это все обсуждается с настоятелем. Часто мы находим общий язык, вот, потому что одно дело построить храм, другое дело сделать его интерьер, а третье дело его насытить. И бывает, что просто утварь покупается и так далее. Но есть примеры, они пускай малочисленные, но они все же есть, когда эксклюзивно разрабатываются и подсвечники, и лампады, и облачение, священническая одежда, значит, и облачение престола, и катапитасма, и даже священные сосуды. Вот, конечно, когда все выдержано в одном ключе, то, ну, в таком храме, что ли, как-то гораздо более, может быть, приятно находиться, приятно молиться, потому что он создает образ некой цельности.
Я вас уверяю, что далеко не всем. Большинство людей просто даже не заметит.
Кто-то этого не видит, но все-таки мне кажется, что храм – это место для Бога, и человек туда призван приносить все самое лучшее. Опять же, он участвует вот в этом построении дома церкви как тело Христово, то есть через созидание храма здесь, а он созидается как? Ну, понятно, что в первую очередь в собственном сердце, в общине и далее в красоте, потому что красота – это одно из имен Божьих. И когда мы творим не просто художники-архитекторы, а, безусловно, вместе с настоятелем, вместе с общиной, которая в этом участвует, какой-то целостный образ, то мы, собственно, следуем идее многоипостасного человечества, идее соборности церкви, где каждый индивидуален, но все во Христе. Как говорится в Священном Писании, когда Бог будет все во всем, вот, то, собственно, вот эта вот идея все пронизывающие божественные энергии, божественной премудрости и красоты, которая отражается в храмовом пространстве и в каждой его детальке, она, безусловно, находит отклик у людей. Может быть, кто-то это даже не считывает интеллектуально. Вообще, архитектурное пространство, и в частности, храмовое пространство, оно и не должно считываться интеллектуально, оно должно считываться на каком-то более глубоком подсознательном уровне, и задача архитектора дизайнеров и художников именно вот на этом уровне проработать весь интерьер, подумать, как человек будет это воспринимать. А человек, зашедший туда, он, ну, кто-то обратит внимание на то, как что сделано, кто-то совершенно не обратит внимания. Но все равно мы живем в мире визуальных образов, и они на нас влияют. И гармоничное пространство, где все друг к другу как-то подогнано, оно и в какой-то степени формирует наш образ веры и наше восприятие, собственно, церкви и того царства, к которому мы все призваны, с которым мы надеемся встретиться в сакральном храмовом пространстве.
Если мы говорим, все же вернемся к руинам, говорим о руинах, я очень часто встречаю мнение, что обычно местные жители говорят, которые живут рядом с этими руинами, что мы уже привыкли к тому, что они такие, что вот а что их восстанавливать? Ну, тут я родился, она уже такой была. И иногда складывается ощущение, что, в общем-то, никому это не надо. Ну, на ваш век хватит. Вот вы родились, смотрели на нее, она всегда такой была. После вас придут какие-то другие люди, она чуть-чуть станет хуже, но в целом, наверное, еще лет 300 простоит, и медленно разрушаясь. И все просто будут смотреть, им казаться, что ну, вот она естественная часть пейзажа. И мне, кстати, долгое время казалось, почему, вот я свою точку зрения не выражал, хотя, мне кажется, я много раз про это говорил, для меня руина притягательна только одним. Неважно, причем какая это руина и какого времени. Ну, наверное, разрушенный деревянный дом, который сейчас очень часто стал частью пейзажа в небольших наших городах, она не притягательна ничем и никак. А вот если речь идет о советской архитектуре, в том числе, естественно, о церковной архитектуре, то в этом есть настоящее. У нас нет эпохи из 80-х годов, но мы там часто с какой-то теплотой открываем фотоальбом какого-нибудь города 80-х годов и видим это вот все вот оно вот, а вот оно стоит в руинах, но оно вот оттуда пришло к нам, прям вот перешагнуло, и оно оттуда. Так же и с церковью. Мы не застали начало 20 века, но вот все, к чему мы можем здесь прикоснуться, это все оттуда.
Да, мне кажется, что не стоит на это смотреть через призму некоторого сожаления и негатива, вот, потому что, повторюсь, что это наша история, вот, и это может быть притягательно, это может быть определенным повествованием, но всегда важен уход. Печальнее всего, когда в этих руинированных сооружениях, зданиях валяется мусор, и там какие-то, может быть, люди, там, не знаю, проводят вечера просто там, ну, гуляют не всегда благопристойно, так сказать. Вот, поэтому все дело в отношениях. Если это все как бы привести в порядок, стричь газон вокруг, ставить какую-то памятную табличку, пытаться консервировать, пытаться ухаживать, но это коллективная ответственность на местных жителях, опять же. То есть если они относятся к этому как к ландшафту, к пространству, к среде, в котором они
это
живут.
Среда, в первую очередь, да. Конечно, это среда.
Да, если они в этом живут, это часть их жизни, вот, ну, они сами выбирают, какова она. Вот. Безусловно, такие здания, такие сооружения, они могут жить своей жизнью. Вот. И, может быть, и не всегда стоит им не давать эту жизнь проживать. Вот, но как за, может быть, престарелым человеком, мы тоже стараемся ухаживать, создавать ему какие-то условия. Мы же не бросаем его там доживать свой век одного дома и там, да, что, уже списать как бы можно. На совершенно другое отношение. Его нужно проводить, ему нужно, чтобы, ну, он, так сказать, встречу с вечностью принял с благодарностью за всю свою жизнь и, собственно, с верой в, ну, наверное, в какое-то иное качество своего бытия, жизни своей души. Вот мне кажется, что с таким же отношением мы можем подходить и к этим древним памятникам. То есть тут все зависит от конкретной ситуации. Иногда их можно восстановить, иногда их можно музеифицировать, реставрировать. Иногда из них можно при бережном каком-то сохранении сделать из них какой-то музей под открытым небом. Иногда в этом музее можно выделить алтарную часть и приглашать туда священника послужить молебен, а может быть даже иногда и литургию. Вот, это тоже такое, ну, действительно, мне кажется, может быть, одно из прекрасных служб, которое может у человека оставить замечательное ощущение, когда вот он в этом древнем храме, в том виде, в каком он есть, который своими стенами, облупившимися фресками, может быть, может, которых почти не осталось, рассказывает какую-то свою историю, и там служится, все это оживает в мистерии богослужения. Вот, а иногда это, ну, вот может просто как бы жить и жить далее. То есть все всегда относится к, собственно, совести людей, которые либо живут в этом месте, либо когда-то там жили, потом уехали и периодически туда приезжают.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что напоследок в нашем цикле программ о храмовом пространстве с разных точек зрения мы его рассматривали, мы говорили о руинах. Это метафизика руин такая получилась у нас.
Да.
Дмитрий Остроумов, церковный архитектор, член Союза архитекторов России и Совета по храмовой архитектуре, руководитель мастерской «Прохрам», теолог, был с нами. Сегодня и на протяжении этих 5 дней я, Алексей Пичугин, прощаемся. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».